На космодроме космический мозгоед уже поджидала монтажная бригада с пирамидой контейнеров, и такая оперативность Станислава несколько напугала. Складывалось впечатление, что шуарцы полгода пытались заманить добровольцев для испытаний своей «друг-пушка», а тут какие-то дураки сами напросились, надо скорее хватать. Идти на попятный было поздно. Капитан перевел продавцу оговоренную сумму, в процессе несколько раз уточнив у командующего бригады офшура, правда ли, что если в течение месяца клиента грустить новшеств, то фирма безропотно все отковыряет и вернет деньги. «Ой, ну что вы так суетитесь за ту обвеску?» Офшур ловко выдернул у Станислава планшет в следующую миллисекунду после заключения сделки. «Да через месяц вы полюбите ее больше вашей дрожащей супруги».
«У меня нет супруги», — буркнул капитан.
«Так тем более...»
— не смутился офшур. Вживую отражатели оказались еще более причудливыми и громоздкими, чем на макете. Фирма не обманула. Подобрала краску нужного тона, правда, перламутровой текстуры, но если нарочно не присматриваться, в глаза не бросается. Шуарцы с энтузиазмом принялись за работу, мухами бегая по корабельной обшивке на молекулярных присосках и бодро щебеча. Каркас обвески расползался по корпусу, как стрелки ине. Станислав спрятался в каюте, не в силах наблюдать за надругательством над своим кораблем. И пока есть возможность, сделал все необходимые звонки в ближайшие две, а то и три недели связи с обитаемым космосом у транспортника не будет, клиенты начнут нервничать, а друзья беспокоятся. В Магеллановом облаке отсутствовал даже инфранет, не говоря уж о межпланетке. Навцы почему-то очень трепетно относились к информации и передавали ее только лично, максимум, по узконаправленным защищенным каналам. Это создавало торговцам и перевозчикам определенные трудности, зато давало подзаработать на свежих новостях, да и вообще. Первые земные корабли болтались в вакууме годами, и ничего, дело привычки. Самый важный и трудный звонок капитан оставил напоследок. К коммуникатору долго не подходили. Станислав уже хотел отменить вызов, гадая, его не слышат или игнорируют. Потом заставка в вертокне все-таки сменилась трансляцией со свинофермы, на которую ворвался псих с циркулярной пилой, по крайней мере, из динамиков хлынули соответствующие звуки. При ближайшем рассмотрении ферма оказалась маленькой кухонькой, в которой действительно наличествовал псих, и его вид тянул уже не на посттравматическое расстройство, а на параноидальную шизофрению или даже маниакальный синдром в острой фазе.
«Чего тебе, Иуда?»
Склокоченный, запаренный Вадим бластером направил на Станислава ложку, измазанную дымящейся кашей. А сатанелый взгляд подтверждал, что спецагент не обознался. Капитан сделал сочувственно понимающее лицо, правой рукой незаметно убавляя громкость. «А где ваша няня?»
«Нету!»
Так свирепо рыкнул приятель, словно несчастная женщина навеки упокоилась в его морозильнике, порционно разложенная по пакетикам.
«У нее сегодня выходной».
«Ну, я вижу, у тебя тоже неплохо получается», — соврал Станислав. Поднимающийся от плиты дым имел отчетливый коричневый оттенок. «Только это, не рановато ему кашу-то? Они ж до года вроде того грудные». Капитан спохватился, что эта часть тела у однополчанина хоть и имеется, но для вскармливания вряд ли пригодна, и поправился. То есть бутылочные.
Вадим молча наклонился, подобрал откуда-то из-под ног источник резко усилившегося звука и пришлепнул себе на бок.
Станислав не сильно разбирался в детях. Если еще более-менее уверенно мог отличить годовалого малыша от десятилетнего, то между, скажем, двух- и четырехлетками особой разницы не видел. Но даже ему ребенок показался крупноватым для трехмесячного. Во-первых, он сидел на кормящем папаше с цепкостью обезьянки. Вадим придерживал его чисто формально. Во-вторых, обладал уже четырьмя зубами и роскошной лохматой шевелюрой, до того жгучей рыжей, что у Станислава защипало в глазах. Легкие у младенца тоже были очень здоровые и объемные.
«Ого!» — вырвалось у капитана. «Ничего себе вымахал! Чем ты ему кашу приправляешь?» «Кровушки свои, разве не видно?» — рявкнул Вадим в противовес ребенку, заметно осунувшийся и побледневший.
Потом все-таки ворчливо добавил.
«Побочный эффект клонирования, ускоренный рост. Будет продолжаться еще пару месяцев, пока действие стимуляторов не прекратится».
«Вот и отлично. Значит, быстрее вырастет», — попытался утешить его Станислав. Вадим покачнулся и перехватил ребенка поудобнее.
«Чего тебе надо-то?»
«Да вот, хотел узнать, как у вас с Аликом дела. А то мы...»
«Узнал!»
Станислав понял, что план случайно свернуть разговор на нужную тему провалился. Осатаневший нянь был не в состоянии поддерживать ни светскую беседу, ни какую-либо вообще.
«Ладно, я лучше попозже пи...»
«Какая к чертям собачьим разница? Думаешь, что-то изменится?» — раздраженно перебил спецагент. «Давай скорее выкладывай и...»
Ребенок так резко замолчал, что Вадим тоже осекся на полусловии и с подозрением на него уставился. Но Алик, оказывается, просто заметил голограмму и, присмотревшись, внезапно разулыбался во весь рот. Улыбка у него была совсем иная, чем у Дэна. Киборг обычно едва ее намечал, не разжимая губ. Тем не менее, именно в этот момент Алик стал особенно похож на генетического отца, и не улыбнуться этой хитрой, довольной мордашке в ответ было невозможно.
«Ах ты, солнышко, какой хороший мальчик! Утю-тю!» — умилился Станислав, не сразу сообразив, что ребенок смотрит не на него. В дверях капитанской каюты стоял привлеченный странными воплями Дэн. Переступить порог киборг не решился, а поняв, что его засекли, попятился, но Станислав дружески махнул ему рукой. «Заходи уж, раз пришел».
Будь разговор секретным, капитан заперся бы. Алик издал несколько нежных воркующих звуков, резко контрастирующих с недавней сиреной, и потянулся к вирт-экрану, очарованный ярким рыжим пятном. Маленькие пальчики несколько раз сжались и разжались, хватая пустоту и пуская по картинке рябь. Дэн, помедлив, поднес к экрану развернутую ладонь, и ребенок попытался схватить уже ее. Лица у обоих были такие сосредоточенно озадаченные, что Станислав не удержался от усмешки. Вадим притворился, будто ничего не замечает, и уже спокойнее проворчал.
«Так что там у тебя случилось?»
«Пока ничего, просто посоветоваться хотел».
«Вадик, ты слыхал про ржавого волка?»
«Возможно», — мгновенно включил спецагент-приятель.
«А что?»
«Похоже, он все-таки жив», — с таким вздохом признал капитан, словно это была его вина.
«Ерунда», — не задумываясь отрезал Вадим. «За время моей работы под прикрытием о нем ни одна пиратская крыса не пискнула. А преступник такого масштаба рано или поздно дал бы о себе знать. С его характером и казной разгромленной банды он бы наверняка снова что-то замутил. Казна, тем не менее, тоже не всплыла».
У Балфера доступа к ней явно не было, раз он прилетел за базы Альянса на рассыпающемся крейсере с кучкой отребья.
«Наверное, лежит в банковской ячейке, ключ от которой сгинул вместе с Волковым. Или крутится на офшорских счетах, откуда ее тем более не выцарпать. А ржавый гвоздь он мне, значит, с того света прислал?»
«Какой еще гвоздь?» Станислав рассказал, но приятель слушал вполуха. Алекс снова начал ерзать, супиться и недвусмысленно причмокивать.
«Думаю, тебя просто запугивают», — согласился Вадим с Вениамином. «Чтобы ты свернул бизнес».
«Да кому он нужен?»
«А кому нужен ты, старый хрен, да еще 8 лет спустя?»
«Ну, знаешь ли», — оскорбленно засопел Станислав, «ты тоже, если на то пошло, не молодая редька. И вообще, я тебя не столько расспросить, сколько предупредить хотел. Ржавый волк обычно начинает издалека, с друзей и родственников жертвы».
«Славик!» —
с досадой простонал Вадим, одной стороной тела укачивая хныкающего ребенка, а второй пытаясь одновременно соорудить новую кашу и соскоблить с плиты остатки ее предшественницы. «В штурме Василька участвовала чертова прорва космодесантников. Почему ты считаешь себя особенным?»
«Я отдал приказ о начале штурма, и волк это знал. Но это не ты его предал. Не ты организовал высадку, и не ты в одиночку перебил всю банду. Поставь себя на его место. Он загнан в угол, озлоблен, испуган и готов убить любого, кто встанет на его пути. Но когда, если он вырвался на свободу и начал новую, никому неизвестную жизнь, какой смысл мстить простому старшине, армейскому винтику? Я б еще понял, если бы ты ему что-нибудь отстрелил, такое не прощают. А это? Идиотизм же! С таким подходом на всех врагов гвоздей не напасешься. Так что... обратись-ка ты лучше в обычную полицию».
«С гвоздем?» — скептически поинтересовался Станислав.
«С украденными наградами. Пусть снимут отпечатки с ручек и унитаза. У них наверняка найдутся менее призрачные хозяева».
«И унитаза?» — еще более саркастично уточнил капитан.
Дела с дубликатом каши шли на лад. Пока Вадим не решил ее попробовать и, пронеся ложку мимо жадно распахнутого рта малыша, сунул в свой. Заголосил потрясенный такой несправедливостью Алик, и Вадим, окончательно сбившись с и без того путанной мысли, рявкнул.
«У тебя все!»
Станислав был вынужден кивнуть. «В целом, да.
Но капитан надеялся на более серьезный и продуктивный разговор.
«Ты бы это, подстриг мелкого, что ли?» — неловко посоветовал он напоследок. «Жарко же, наверное, в такой копне. На своего посмотри!» — рыкнул Вадим и оборвал связь.
Станислав с Дэном переглянулись. Киборг тряхнул головой в безнадежном поединке с челкой и дипломатично заметил. «Мне кажется, что даже если волк жив и хочет вам отомстить, то вряд ли начнет настолько издалека». Станиславу теперь тоже так казалось. Тем не менее он уверенно возразил.
«Ну, характер у Вадима, конечно, не сахар, но боец, то есть человек, он надежный. Просто у него сейчас небольшая послеродовая депрессия».
Динамики мелодично тренькнули. Тратить на межпланетку деньги, а тем паче куда более ценное время, Вадим не стал, но до коротенького сообщения снизошел.
«Я поспрашиваю своих, поосторожнее там пока».
«Вот видишь», — нравоучительно ткнул пальцем в экран Станислав.
«Маш, напиши в ответ. Спасибо, друг».
Следующее сообщение пришло почти немедленно, но делиться им с навигатором капитан не стал. Кашлянул, поскорее закрыл и удалил.